радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Прямо сейчас в нашем эфире житие священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Далее авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И затем авторская программа Веры Прохоровой «Посох паломника». В этом выпуске мы продолжим путешествие по Валаамскому монастырю.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Святых.
Житие священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Святой Киприан родился в начале III века. Родители его были язычниками и принадлежали к числу знатных и благородных граждан города Карфагена. Первоначальное имя его было Фасций Киприан. В юности Киприан получил хорошее светское образование. Почему был избран учителем риторики в Карфагенском училище? По сей же причине многие избирали его своим ходатаем по ведению судебных дел, то есть адвокатом. Выгоды адвокатской должности доставляли ему обильные средства к широкой жизни, почему вначале, будучи язычником, Киприан проводил жизнь греховную. До тех пор, пока благодати Божией неблагоугодно было осенить его душу и призвать его к спасению, Киприан начал чувствовать отвращение от языческой жизни. Он почитал весьма трудным то духовное возрождение, какое даруется в христианстве, ибо уже много лет он провел в язычестве. Свои сомнения, недоумения по этому поводу он красноречиво выражает в письме к Донату. Киприан говорил себе: «Возможно ли отложить все то, чем был кто-либо ранее, и при том же сложении тела сделаться другим человеком по уму и по сердцу? Сын роскоши, привыкший к почестям, никогда не решится быть частным и незнатным человеком». Решив стать христианином, Киприан на самом деле доказал искренность своего решения переменою в самом образе своей жизни. Еще в состоянии оглашения Киприан продал все имения свои и вырученные деньги раздал нищим, не оставив ничего для себя. Вера его получила полную твердость и воля совершенную свою силу и крепость уже в крещении. Он являл собою всем пример нестяжательности. Главнейшими занятиями святого Киприана после крещения были молитва и чтение Священного Писания. Спустя год или немного более по крещении Киприан рукоположен был в сан пресвитера церкви Карфагенской. В сане пресвитера святый Киприан еще с большим усердием начал подвязаться во благочестии. В скором времени после сего умер епископ Карфагенский Донат. На освободившуюся епископскую кафедру всем народом единогласно был избран святый Киприан. По поставлению сан епископа святый Киприан приступил к искоренению вкравшихся в жизнь христиан беспорядков. По изволению Божию святый Киприан провел немного лет в мирном управлении своей епархией. В скором времени по занятию Киприаном епископского престола над церковью, подобно буре, разразилось гонение Декия. К когда в Карфаген прибыл указ императора, язычники хотели подвергнуть мучению прежде всего Киприана. Но так как время подвига святого Киприана еще не наступило, то он решил удалиться на время из Карфагена, дабы своими увещаниями и наставлениями из неизвестного язычниками места поддерживать веру христиан и побуждать их твердо исповедовать имя Христово. В первое время после удаления святого Киприана из Карфагена ярость язычников, преследовавших христиан, несколько ослабела, но спустя некоторое время она усилилась еще более. Темницы переполнились христианами. Одни из заключенных в скором же времени получали победные венцы мученичества, другие были близки к тому, чтобы получить сие венцы. Но были и такие христиане, которые не выносили мучений и приносили жертвы, или курили ладан идолам, или за деньги покупали у градоначальников записки, в которых означалось, что они приносили жертвы идолам и отреклись от Христа, хотя этого не было на самом деле. Падение их святой Киприан называл отторжением части собственного сердца. Киприан убеждал ожидать соборного рассуждения о принятии падших в церковь, а самый собор обещал созвать по окончании гонения и по возвращении своем в Карфаген. Охраняя с такой твердостью благочиние церковное, святой Киприан из места своего удаления открыл еще переписку с соседними епископами для того, чтобы их согласием еще более подтвердить свое требование покаяния от падших. Вскоре же после возвращения в Карфаген Киприан председательствовал на соборе. Отцы собора после многих и долгих рассуждений единодушно постановили, что падшим не должно отказывать в общении с церковью, чтобы они не отчаялись в милосердии Божием и не стали жить по-язычески, но что и не должно преждевременно допускать их к общению, что соединению их с церковью должны предшествовать продолжительное покаяние. Однако враги Киприана не успокоились. Дабы окончательно устранить все раздоры и несогласия, порождаемые врагами мира церковного, святитель Божий Киприан решил созвать поместный собор в Карфагене. На сем соборе были решены многие вопросы, касавшиеся внутренней церковной жизни, как, например, о принятии падших, о крещении еретиков. Мало-помалу возмущение, произведенное в жизни церковной непокорными членами церкви, утихало, и в церкви водворялись мир и тишина. Между тем приближалось время страданий святого Киприана. На престол вступил император Валериан, который воздвиг жестокое гонение на христиан. В скором времени святой Киприан был отправлен в ссылку в Курубис. В первый же день по прибытии сюда святой Киприан имел ночью видение, предзнаменовавшее его мученическую кончину. Прошел еще год, и проконсулом назначен был Галерий Максим. В это время император Валериан издал еще более жестокий указ о преследовании христиан. Именно Валериан требовал, чтобы все христианские епископы, пресвитеры и вообще все руководители христиан были лишены своих должностей и имущества, а в случае дальнейшего пребывания в христианстве должны быть преданы смерти. После допроса проконсул произнес решительный приговор. И было великое смятение в народе. Между тем Киприан был отведен на место казни. Сюда же последовали за святителем Божиим и христиане, проливавшие слезы при виде пастыря, ведомого на смерть. Придя к назначенному месту, святитель Божий снял с себя верхнюю одежду, преклонил колено и начал молиться Богу. Помолившись достаточное время, священномученик Христов преподал всем мир и благословение и приказал своим друзьям дать палачу 25 златниц, совершая и при смерти благодеяние. Затем святитель Божий преклонил главу свою и был усечен мечом. Впоследствии при короле Карле Великом мощи священномученика Киприана были перенесены во Францию. Нечестивые же мучители не остались без наказания. В скором времени их постиг справедливый суд Божий. спустя несколько дней после мученической кончины святого Киприана, по суду Божию изъят был из числа живых проконсул Галерий Максим. Император же Валерий, преследовавший жестокостью христиан, потерпел жестокое поражение в войне с персами и погиб в темнице, будучи захвачен врагами. Святой Киприан оставил после себя весьма много сочинений, в которых он раскрывал как вероучительные, так и нравоучительные истины. Обстоятельно и подробно в творениях святого Киприана выражено учение о церкви. «Мы следуем, — рассуждает святой Киприан, — тому, что приняли от апостолов, а они предали нам церковь только одну». В этой именно единой истинной церкви, получившей благодать жизни, сосредоточены все божественные блага, и в ней только одно и возможно спасение. В церкви Христовой заключена вся полнота жизни и спасения. Как во время потопа спасение было возможно только в ковчеге Ноя или при разрушении Иерихона только в доме Рааве, так равно и церковь есть единственное место спасения людей. «Дом Божий один», — рассуждает святой Киприан, — «и никто не может где-либо спастись, как только в церкви. Пусть и не воображают, что можно наследовать жизнь и спасение, не повинуясь епископам и священникам. Находящиеся вне церкви, отделяющиеся от ее единства и общения с нею, не имеют истинной жизни». Явно, замечает святой Киприан, что между мертвецами считаются те, кои не суть в церкви Христовой, и что не может оживотворить другого тот, кто сам не живет. Много и других душеспасительных истин раскрывает святой Киприан в своих сочинениях. Во славу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь.
Жития святых. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Некоторое время назад на известном ресурсе «СНОБ» появился текст Дмитрия Глуховского «В ожидании Лютера». Этот текст интересен тем, что он обозначает стойкую проблему нашей антицерковной интеллигенции. Беда не только в том, что эти люди не верят в Бога, они не верят и в существование человека. Автор подробно пишет о том, что он не может верить в Бога, потому что верующие священники и патриарх, как ему известно откуда-то, дурные люди. Что же, время от времени люди говорят что-то подобное. В этой ситуации, похоже, бессмысленно увещевать человека поверить в Бога. Его сначала надо как-то склонить поверить в самого себя, не в смысле в свои силы, а просто в свое существование. Гилберт Кейт Честертон как-то заметил, что некоторые люди начинают с того, что сомневаются в праве священников отпускать грехи, а заканчивают тем, что сомневаются в своем собственном существовании. Нет, конечно, люди не сомневаются в своем существовании как белковых тел, или граждан Российской Федерации, или сотрудников таких-то предприятий, или авторов, пишущих на таких-то ресурсах. Они утратили веру в нечто значительно более важное, в то, что они свободные, личностные, разумные существа, призванные и способные к познанию истины. Начнем со свободы. Когда мы говорим, что кролик свободен, мы имеем в виду только одно. Он не в клетке и не на привязи. У него нет внешних преград, вроде веревки или стен. Он скачет, куда влечет его инстинкт. Человек может быть свободен в том же значении, что и кролик, в смысле не заперт. Но у человека есть свобода и в более глубоком смысле. Человек является автором своих действий. У него, как и у кролика, есть инстинкты, страх, голод, пол, но есть и что-то принципиально выделяющее его из мира природы – сознание и свобода. Кролик чувствует запах съестного и тут же бежит, чтобы приняться за еду. Человек может почувствовать запах, но сказать «нет, сегодня пост, я не буду есть эту сосиску». Кролик не принимает решений, он реагирует на стимулы и следует инстинктам. У человека есть свободный выбор. Он может сознательно сказать «нет» инстинктам. Он может отвергнуть требования половой страсти, голода, даже инстинкта самосохранения, ради того, что он считает особенно ценным. Мозг человека, как и животного, бомбардируется различными стимулами. Здесь можно перекусить, а здесь опасно. Хорошая возможность прихватить связку бананов, пока старик отвернулся. А старик вообще сдал в последнее время. Может поколотить его и самому выбиться в альфа-самцы. Но у человека есть высшая инстанция, то «я», которое принимает решение, стоит на капитанском мостике и определяет курс его жизни. Стимулы, как приходящие извне, так и посылаемые изнутри, самим организмом, не определяют наше поведение. Мы сами являемся авторами своих решений. Возможно, кто-то сочтет, что я трачу время на объяснение очевидного, но, увы, для многих это не очевидно. Люди часто говорят так, будто не они являются авторами своих решений, будто их выбор, в частности, настолько фундаментальный выбор, как вера или неверие в Бога, определяется за них кем-то другим. За них решают плохие священники, плохой патриарх, плохие кто угодно еще, кроме них самих, и примером этого может служить как раз статья Глуховского. Человек говорит не как капитан корабля, ответственный за свой курс, а как щепка в водовороте, которая в лучшем случае может только констатировать независящий от нее факт, что течение внешних стимулов и внутренних импульсов уносит ее в неизвестном направлении. Вы не можете увещевать такого человека покаяться и уверовать, потому что призыв переменить курс может относиться только к тому, кто находится на капитанском мостике. Сначала вам придется как-то убедить этого человека, если он захочет, признать, что именно он является автором своих решений. Когда человек говорит, как Глуховский в своей статье, что он не верит из-за того, что его до этого довели другие люди, он отрицает свой собственный выбор, свое собственное решение. Другое дело, когда человек говорит «я не верю в Бога», «я принял такое решение, я несу за это ответственность». Вы можете вступить с ним в осмысленный диалог о том, что это решение ошибочно. Но когда человек говорит о том, что его неверие – это результат поступков других людей, что это не его решение вообще, приходится начинать уже не с веры в Бога, а с веры в реальность человека, как свободного, валящего и целеполагающего существа. Причиной того, что вы не верите в Бога, является не патриарх, не РПЦ, ни кто бы то ни был еще, а вы сами. Отказ от субъектности, нежелание воспринимать себя в качестве активного действующего лица – проблема, которая приводит наш творческий, креативный класс к полной гражданской и культурной бесплодности, которую мы и видим. Но главная беда не в этом, а в том, что это делает людей неспособными к осуществлению своего человеческого предназначения вообще, к тому, чтобы искать истину и, найдя, возрастать в ней. Человек обладает разумом, он призван познавать истину. Любой спор возможен только тогда, когда мы это признаем. Спорить можно с утверждениями, претендующими на то, что они имеют отношение к реальности. Речь может идти о реальности фактической, дела обстоят так, а не иначе, или о реальности нравственной, о том, что достойно и праведно, должно и спасительно в данных обстоятельствах. Невозможно спорить с руганью, еще более невозможно спорить с нытьем. Мы могли бы указать, что образ церкви у Глуховского и у подобных ему авторов – это карикатура, не имеющая отношения к реальности, что он проецирует на церковь свои внутренние неприязни, страхи и ожидания. мы могли бы обратить внимание на то, что рассуждения автора о реформации выдают такую же глубокую неосведомленность в истории Западной Церкви, как и в современности Восточной. Но для этого мы должны договориться о том, что нас интересует фактическая истина, как по этому вопросу, так и вообще. Беда в том, что нашего оппонента истина не интересует, как он прямо говорит об этом в статье. «Я хотел бы верить в Бога, так было бы куда спокойней и осмысленней, уютнее жить, но не получается». Про «не получается» мы уже говорили. Решение за автора принимают какие-то другие люди. Но обратим внимание на мотив для возможной веры. «Так было бы куда спокойней и осмысленней, уютнее жить». Он готов верить не потому, что такова фактическая истина, Бог существует, и не потому, что это наш нравственный долг воздавать славу, благодарение и поклонение нашему Создателю и Искупителю, а потому, что так было бы комфортнее жить. Он вообще оставляет за кадром вопрос, истинно ли это, должен ли я так поступать. Но ситуация, в которой комфорт, спокойствие и уют важнее истины, делает спор невозможным. Человек просто продолжит верить в то, во что ему в данный момент уютнее верить. Есть один важный вопрос, в котором христианин согласится с атеистами старой закваски, например, с теми, кого в англоязычном мире, такова уж ирония истории, называют новыми атеистами, людьми вроде Ричарда Докинза или покойного Кристофера Хитченса. Мы согласны в том, что нельзя, недостойно, несовместимо с достоинством и призванием человека верить в ложь. Откуда в атеистической вселенной у человека может быть достоинство и призвание, вопрос неясный, но мы с ними согласны, что верить в ложь нельзя. Это фундаментальное согласие позволяет нам спорить обо всем остальном. Проблема с нашими обычными оппонентами, в том числе с Глуховским, в том, что он вообще не разговаривает в координатах истина-ложь, правильно-неправильно. Сначала он заявляет о своем неверии, потом щедрую рукой посылает неприятных ему людей в ад, я процитирую, «а вам гореть вместе с теми, кто вам индульгенцию продал». Только что человек говорил о своем неверии в Бога, теперь он грозится адом, как заправский фундаменталистский проповедник, клатящий Библии по кафедре. В следующем абзаце он опять пишет Бога с маленькой буквой в знак своего решительного неверия. Люди, у которых есть внятные убеждения, те же самые новые атеисты, обычно делают выводы из своего мировоззрения и хотя бы стараются быть последовательными. Они не станут одновременно заявлять, что Бога нет и что неприятные им люди будут гореть в аду. Они серьезно относятся к своему атеизму и не станут перепрыгивать между двумя противоположными мировоззрениями на протяжении одного абзаца. С ними вполне можно беседовать о бытии Божьем. С автором рассматриваемого текста надо начинать с другого, с веры в разум и последовательность. Если вы не верите в Бога, значит, вы не верите в вечное спасение, а значит, и в возможность его лишиться. Если вы полагаете, что некие люди будут гореть в аду за свои грехи, значит, вы принимаете картину мира, в которой ад есть. Но вы не можете делать это одновременно. Это не вопрос веры в Бога. Это вопрос нашей способности к последовательному мышлению. Поэтому просто рано обращаться к нему с увещеванием. Поверьте в Бога, который сотворил мир и в лице Иисуса Христа пришел спасти падшее человечество. Его следует просить о другом. Поверьте в человека, как существо, обладающее свободной волей и разумом, призванное стремиться к истине. Поверьте в то, что верить или не верить в Бога – это ваш выбор, а не других людей. Верить в то, что церковь состоит из негодяев – это ваш выбор, за который вы несете ответственность, а не другие люди вообще и не церковь в частности. Возлагать ответственность за ваши решения на других – это тоже ваш выбор. Есть известная негритянская песня «Никто, кроме меня, не виноват». Там есть такие слова. «Никто, кроме меня, не виноват. Никто, кроме меня, не виноват. Если я умру, и душа моя погибнет, никто, кроме меня, не виноват». Решения, которые определяют нашу жизнь, принимаем мы сами. Если мы принимаем неправильное решение, в этом не виноват никто, кроме нас самих. Мы сами являемся авторами своих действий и сами несем за них ответственность. Это истина, которую нам стоит принять перед тем, как мы сделаемся способны говорить о Боге.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий».
У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худеев. Посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Продолжаем путешествие по Валаамскому монастырю. Эту обитель не случайно называют Северным Афоном. Такие же скалы, такое же обилие воды, такие же резкие краски в любое время года. День за днем, год за годом, век за веком накатывают на прибрежные скалы волны, и не смолкает их шум. Связь между Валаамом и Афоном не только внешняя и не только историческая, основатель Валаамского монастыря, преподобный Сергий, инок, пришедший с Афона, но и, несомненно, духовная, промыслительная. На протяжении столетий Валаамский монастырь переживал периоды расцвета и полного запустения. Сейчас, благодаря неустанному усердному труду валаамских насельников, монастырь с радушием принимает боголюбивых паломников со всего мира. Экскурсовод, студент Санкт-Петербургской духовной академии Иван Крутенко.
Сегодня мы поговорим про расцвет Валаамского монастыря уже в 19 веке и непростую судьбу обители уже в 20 веке. Также про современную жизнь Валаамского монастыря и немного про паломничество на Валаам. Итак, максимальный расцвет обители – это был 1914 год, как, наверное, и максимальный расцвет российского государства, которое надломилось, к сожалению, во время Первой мировой войны, которая закончилась революцией. Внешние условия политические, конечно же, нашли свое отражение и на Северном регионе, и, в частности, на Валаамском архипелаге, Валаамском монастыре. Но, что интересно, несмотря на эти тяжелые условия, Валаамской обители повезло гораздо больше. Небольшое отступление хочется сделать. Интересно, что Валаамский монастырь испокон веков находился на русской земле. Но с 1809 года он стал находиться на территории Финляндии. Дело в том, что в 1809 году Финляндия после русско-шведской войны вошла в состав России. А император Александр I дарует часть русских земель в Финляндии. Это была Выборгская губерния, состав которой, в частности, входил Валаамский монастырь. И вот после 1809 года Валаамский монастырь административно стал подчиняться Великому княжеству Финляндскому. Вроде бы такое небольшое незначительное изменение, однако впоследствии очень сильно повлияло на историю Валаама. Конечно же, в 1917 году мы знаем, после революции Финляндия объявляет независимость. И, конечно же, на Валааме это было воспринято с огромной скорбью, потому что он являлся неразрывной частью России. Все братья Валаамского монастыря были русские подданные, у которых семьи, родные, родители, все были в России. Паломники приезжали, большая часть, в основном, из России. Россия оказалась отрезана. Это уже было другое государство. И, конечно же, это воспринималось большой скорбью. Но, с другой стороны, именно это спасло Валаамский монастырь. Потому что, как мы знаем, к 30-м годам из 1200 монастырей в России не осталось практически ни одного. Остались только те монастыри, которые как бы сразу оказались в эмиграции. Вот в частности, Псково-Печорский монастырь, он находился на территории Эстонии. Ну и Валаамский монастырь, волею судей, показался на территории Финляндии. Русские писатели даже дали эпитет такой Валаамской обители в это время. Они называли его «Валаам – островочек ушедшей России». Мы знаем, что в 20-е годы огромная волна эмиграции. Русские люди уезжали из России. Сами русские люди оказались перед непростым выбором. Они должны были либо потерять свободу, но сохранить дом, остаться дома, либо они должны были потерять дом, но сохранить свободу. И вот часть из них выбрала потерять свободу, остаться в России дома. Другая часть выбрала потерять все-таки этот дом ради того, чтобы сохранить свободу, возможно, и жизнь. И огромная волна русских людей ушла в эмиграцию на Запад. И в 20-е и 30-е годы единственной возможностью вновь побывать на родине – это доехать на остров Улан. Они приезжали в 20-е и 30-е годы и видели, что той России прежней уже нету, но они видели, что вот эта Россия, которую они очень любили, по которой очень скучали, они видели ее как раз-таки на острове Улан, который был русским по своему духу, несмотря на то, что находился на территории независимой Финляндии. В 30-е годы на Улан приезжало огромное количество паломников, и пик паломников как раз приходился на 1939 год. Это был год начала Второй мировой войны. В этот год на Улан приехало наибольшее количество паломников из Швеции, стран Европы. Очень много паломников приезжало из Эстонии. Любили паломники посещать на Улане особенно Конейский скит, где жил известный старец Николай. Его называли старец-утешитель за то, что он был очень ласковым, утешал всех. Ну, а в частности, его называли утешителем еще и потому, что когда он видел, что к нему идут паломники, он сразу же ставил самовар, накрывал на стол и всех угощал чаем. А чай на Улане в конце 19 века называли утешением. Ну, поэтому его так еще часто называли Николай Утешитель. Один раз, когда к нему пришли гости из Эстонии, одна из паломниц спросила: вот, дорогой отец Николай, знаете, мой мальчик Алешенька любит играть в такую игру, делает из моих юбок себе облачения священнические и играет в литургию. Как вот к этому относиться? Может быть, запретить ему, потому что это дело-то серьезная литургия. Старец Николай подошел к этому мальчику, смотрел на него, сказал: ладно, этот пусть играет. И вот этот мальчик впоследствии действительно, как мы знаем, стал священником, потом он принял монашество, стал епископом, митрополитом, и впоследствии он стал святейшим патриархом московским и всей Руси Алексеем II. Тот человек, который видел старый Валаам 30-х годов, видел старцев старого Валаама, Николая, Ефрема, Луку, многих-многих других. И впоследствии этот человек как раз-таки возрождал Валаамский монастырь в 90-е годы. В 39-м году он посетил Валаам последний раз, потому что в 39-м году началась Вторая мировая война, которая непосредственно затронула вновь тот регион, где находился Валаамский архипелаг. Как раз на самой границе, водной границе между Финляндией и Советским Союзом. После подписания пакта Молотова-Риббентропа, 1 сентября войска Гитлера вторгаются в Польшу, впоследствии 17 на себя туда вторгаются и войска Советского Союза, а впоследствии уже в октябре начинается и Советско-финская война. Советско-финская война, 20-е годы, особенно 30-е, как мы знаем, там финскими войсками был сделан специальный гарнизон, финское оборонное укрепление, и перед самой войной гарнизон насчитывал уже 1000 человек. Конечно же, это был такой уже мощный оборонный центр, артиллерийские орудия, поэтому, когда началась война, она, в частности, затронула и архипелаг. В основном авианалетами бомбили в основном финские оборонные укрепления, но очень сильно доставалось и самому монастырю. Колокол созывал в храм для того, чтобы укрыться от бомб. Некоторые здания очень сильно пострадали во время авианалетов. Но интересно, что несмотря на это, ни одна из бомб не попала в собор, который является самым огромным собором не только на Волне, а во всей Республике Карелия. В годы Советско-финской войны, Зимней войны, как ее называют на Западе, вот эта святыня Валаама, главный кафедральный собор, он не пострадал, а впоследствии был возрожден и сейчас является главным собором Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. В марте был подписан мирный договор, но уже до этого начинается эвакуация. 240 тысяч человек. Финнов, как только узнали о том, что они теперь живут не в Финляндии, в Советском Союзе, покинули территорию. В том числе и монастыри. Печенский монастырь, Лимпешский, Конецкий и Валаамский монастырь. Постепенно эвакуируются, начиная с декабря 1939 года и до марта 1940 года. Эвакуируются в Финляндии, живут сначала в школах, которые предоставило финляндское правительство, а потом впоследствии, уже осознав, что это надолго, братья Валаамского монастыря во главе с игуменом Харитоном Дунаевым принимают решение купить какой-либо земельный участок, либо усадьбу для того, чтобы остаться уже в Финляндии вместе с теми святынями, которые они вывезли с острова. Игумен Харитон рассматривает несколько вариантов и останавливает свой выбор на усадьбе в местности, которая называется Паппиньеми, областной город Хейнавеси. Почему именно на той усадьбе? Я сказал, что когда он приезжает туда, для того, чтобы посмотреть, пообщаться, познакомиться с хозяевами этой усадьбы, а тогда усадьбу продавали не так дорого, военное время шло. И вот он заходит, хозяева усадьбы это были лютеранами. Он вдруг увидел, что на стене висит иконочка. И он посмотрел, это, оказывается, икона преподобных Сергия и Германа, основателей Валаамского монастыря. Он очень удивился, потому что, как известно, лютеране не почитают икон. Он спросил, как так получилось, что у вас оказалась эта иконочка. И хозяин сказал, что это его друг, голландский принц Генрих, побывал в паломничестве на Валаам в 1928 году. И игумен, тогда это был игумен Павлин, подарил ему небольшую иконочку на память. И вот он, возвращаясь, заехал к нему в гости и подарил эту иконочку нам, и мы в память о своем любимом друге решили повесить ее здесь на стеночку. И вот братья понимают, что это именно то место, на которое указали преподобный Сергей Герман, куда им нужно будет приехать в 1940 году. И приезжают они в эту новую усадьбу 28 июня 1940 года. Это был как раз праздник преподобных Сергия Германа. Они обустроили там себе храм, стали совершать богослужения. Через год началась Великая Отечественная война. И, как мы знаем, Финляндия выступила союзниками Германии в этой войне для того, чтобы, в частности, вернуть свои территории, которые отошли в 1940 году Советскому Союзу. И это позволило братьям Валаамского монастыря, части братья небольшой, на некоторое время вновь вернуться на Валаам. Конечно же, когда они вернулись на Валаам, они увидели там страшное запустение. Храмы оказались разграбленными. В нижнем храме Спасо-Преображенского собора был сделан клуб. Росписи были закрашены такой сильной морской краской, так что ее было не отмыть. А многие иконы, которые остались и которые не успели вывести, к сожалению, были поруганы. В частности, вот икона Валаамской Божьей Матери на Смоленском скипу. Не та икона, которую вывезли, основная святыня. А та, которая была на Смоленском скиту, у нее штуком проколоты глазки, и было видно, что кощунственно так над ней поступили. И вот братья в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м году, они постепенно приводят все в порядок. Но в 44-м году, как мы знаем, был подписан новый мирный договор, и все эти земли вновь перешли к Советскому Союзу, и сейчас являются землями уже и Российской Федерации, которые принадлежат Республике Карелия. И братья уходят уже в Финляндию и остаются там, в том месте, которое они назвали впоследствии Ново-Валаамский монастырь. Интересно, что вообще новых валаамов в истории было целых три. Новый Валаам, про который я только что рассказывал, основанный в 1940 году. Еще один новый Валаам был основан в Сибири в начале 20 века монахами, выходцами с Валаамского монастыря, которых тоже звали Сергей Герман. Вот так интересна такая история. К сожалению, в советское время был уничтожен. И еще один новый Валаам, можно сказать, что он был на Аляске. Когда читаешь письма преподобного Германа Аляскинского конца 18-го, начала 19 века, видно, что он в конце всегда подписывался. Убогий Герман, новый Валаам. Вот он так относился к тому месту, где он живет, на Аляске, как к новому Валааму. История нового Валаамского монастыря начинается в 1940 году, и продолжается она и поныне. Сейчас там примерно 10 человек братья, в основном это финны. Богослужение совершается тоже на финском языке, но когда всегда приезжают туда паломники из России, богослужение совершается частично и на русском языке, на церковнославянском точнее языке. Ну а паломники приезжают на Новый Валаам с огромной охотой. Почему? Потому что там как раз-таки и находятся все святыни старого Валаама. Прежде всего, это икона Валаамской Божьей Матери Чудотворной, которая была явлена в 1897 году на острове Валаам. Это икона Конецкой Божьей Матери, главная святыня Конецкого монастыря. Там находится и известный архив Валаамского монастыря, многие-многие святыни. И вообще, Ново-Валаамский монастырь в Финляндии является единственным мужским монастырем, главным духовным центром всей Скандинавии. Интересно, что братья этого монастыря, это составлял братья как Валаамского монастыря, а впоследствии туда присоединились еще и братья Печенского монастыря и Конецкого монастыря. Поэтому там как раз-таки находится Конецкая икона Божьей Матери. Последний монах русский Нового Валаамского монастыря умер в 1984 году. Это был монах Акакий. Интересно, что он умер в возрасте 111 лет. Братья рассказывают такую историю смешную, что когда ему было 107 лет, из областного города Хейнавеси пришло письмо. Почему ваш Акакий не идет в школу? Оказалось, что у них техника так работает, что 98, 99, потом опять 1, 2, и вот написано было Акакий 7 лет. Никак не думали, что он может прожить так долго. И вот братья, когда получили письмо, почему Акакий не идет в школу, посмеялись и в ответ написали, вы знаете, наш Акакий хоть ему 7 лет, но он такой умный, что ходит нас учит, как нужно жить, молится так, что и, наверное, ему и школа не нужна. Ну, а возрождение Валаамской обители на острове Валаам, в Валаамском архипелаге, начинается через 5 лет после этого. Первые монахи на остров приезжают 13 декабря 1989 года. А приезжают они, конечно, по инициативе митрополита Ленинградского Алексея, впоследствии патриарха Московского и всея Руси. Вообще возможность приехать на Валаам у них появилась только после того, когда в 1988 году постепенно начинается изменение политики государства по отношению к церкви. И вновь начинаются возрождаться монастыри, храмы. И вот через год после этого, в частности, первые 6 монахов вернулись и на остров Валаам. Сейчас Валаамский монастырь, он внешне, можно сказать, уже большей частью возрожден. Из 13 скитов, которые было построено в 19 и в начале 20 века, сейчас возрождено 10. И построен новый скит Владимирский. Сейчас строится еще один новый скит на Елисейском острове напротив острова Лемба, Сединского скита. Не только внешнее возрождение. Валаамский монастырь можно назвать одним из самых больших у нас, потому что число братьев достигает в нем 200 человек. Монахов, иеромонахов, послушников, включая скиты, центральную усадьбу Валаамского монастыря по двое. Что касается 20 века и 50-е годы, на Валааме появляется дом для инвалидов, появляется поселок Валаам. Инвалиды, которые жили на Валааме, это были в основном инвалиды войны и труда. Это те люди, которые воевали на полях Великой Отечественной войны. Интересно, что, допустим, в Англии это были самые главные герои. Когда был парад победы в Англии, на площади расстелили огромный флаг фашистской Германии, и первыми, кто прошли по этому флагу, попирая его ногами, были главные герои войны – пленные и инвалиды. Те, кто дал ради победы свое здоровье, руки, ноги, кто стал после войны калеками. У нас, к сожалению, эти люди оказались забытыми, выброшенными на улицу. Их можно было в 40-е, 50-е годы часто встретить на улицах больших городов Ленинграда, Москвы. И в начале 50-х годов было принято решение всех этих инвалидов собрать и разместить по домам для инвалидов. И самый главный такой дом как раз-таки и был устроен на острове Валаам. Вот эти инвалиды как раз-таки и прожили там последние годы своей жизни, часто в довольно-таки плохих, очень непростых условиях. Многие из них даже погибли в первые годы на Валааме, потому что первые годы не было создано еще необходимых условий для их проживания. В это же время на Валааме появляется поселок, которые частью был обслуживающий персонал, частью приезжали просто люди селиться с семьями. Появляется впоследствии турбаза, появляется музей. В 60-х годов начинает на Валаам приезжать на еще больших круизных лайнерах. Дом для инвалидов существовал на Валааме до 1984 года. И в 1984 году последних оставшихся живых инвалидов перевели уже в поселок Лидлице под Ладейным полем. И только в прошлом году на кладбище, где были похоронены все эти инвалиды, Святейшим Патриархом Кириллом был поставлен памятный крест. Память вот этих героев, которые дали ради Великой Победы свое здоровье, стали инвалидами, сейчас постепенно начинает возрождаться память об этих людях. Про них было написано и книги, и фильм даже снят. Валаамский монастырь возрастается с 1989 года. Сейчас число братьев насчитывает 200 человек. Один из скитов действует, и была возрождена традиция, заложенная еще самим игуменом Дамаскиным в XIX веке. Это традиция паломничества на Валаам. Приезжают паломники с разных городов России на остров, приезжают люди с разных стран мира. Интересно, что для многих паломников Валаам становится настоящим открытием. Многие люди лютеранской католической веры, познакомившись с этим местом, впоследствии принимают православие. В некоторых случаях я знаю такие. В 1991 году была возрождена и паломническая служба Валаамского монастыря, которая как раз-таки отвечает за всю вот эту деятельность паломническую. Несколько лет назад на Валаам приезжало 150 тысяч людей за один сезон, а сезон довольно-таки короткий, с середины мая до середины сентября. Хотелось бы еще сказать, что Валаамскому монастырю очень повезло, то что такие условия северные, они позволяют, с одной стороны, да, все условия для того, чтобы там был полноценный монастырь, потому что в течение всего года, осенью, зимой, весной, там живут в основном только монахи, несколько еще местных жителей, там несколько семей живут, но в основном братья, и остров превращается в такой настоящий суровый монастырь. И потом, когда сходит лед, утихают ветра, на Валаам приезжают теплоходы, и эти месяцы летние позволяют, в частности, познакомиться с этим островом и людям, с красотой внутренней и внешней, красотой архитектуры, с красотой природы, внутренней красотой и незримой, которую действительно чувствует каждый человек, который туда приезжает. может, невидимо вот это глазу красота, но чувствуется сердцем. Благодаря таким уникальным условиям и для монастыря, и для людей. И я знаю, что для многих людей, которые приезжают на Валам, эта поездка становится очень значимой в жизни, очень существенной. Историй очень много. Хотел бы в заключение упоминать про альпинистов. Была один раз группа самых известных альпинистов. Они приехали в составе примерно 70 человек. Они после экскурсии сказали, на Валаме, как в горах, чувствуется вот такой дух, как в горах. И вот действительно, альпинисты, они всегда стремятся в горы. Почему? Потому что они чувствуют там дыхание иного, неземного, горнего бытия. Там, где нет шума, суеты, забот, только такая необъяснимая тишина и покой. Когда приезжают на Валам, люди, они чувствуют что-то подобное, только в еще большей степени, потому что кроме необыкновенного красивого храма природы, на Валаме есть еще и необыкновенно прекрасный монастырь с таким праздником чудесным, как Преображение Господне. И вот в свете этого праздника осознаю, что все происходящее на Валаме – это есть преображение мыслей, чувств, жизни, людей. Прикосновение к Валаму – это как незаимое прикосновение к горнему миру. Игнатий Бочининов еще писал, что Валам — это ступень к небу. И радость, несравнимая ни с одной радостью на земле, это радость близости к Господу, которая чувствуется как раз на Валаме более тонко, чем за его пределами. И это отмечают не только монахи, которые там живут, и которые становятся больше, слава Богу, а это чувствует и каждый, кто туда приезжает. Будь то паломник, который приезжает на 2-3 дня, на неделю, 2 недели. Будь то волонтеры, которые приезжают на 3 недели. Приезжают не только с России, приезжают тоже с разных стран мира, просто бесплатно потрудиться на Валаме. Это чувствуют и простые туристы, которые приезжают на круизном лайнере, у которых всего лишь 12 часов, с 8 до 8 часов. И вот они за эти 12 часов успевают не только почувствовать что-то на Валаме такое незримое, что даже не объяснить словами, но самое главное, что потом, когда они возвращаются уже с Валама, что-то внутри меняется, вот этот свет Валама поселяется, видимо, в их сердца и преображает их жизнь. Не случайно поэтому, наверное, и финно-угорские племена дали этому название Валаму, остров света. Спасибо большое за внимание.
Паломник из Московской области Михаил Шишкин.
Поездка моя на Валам состоялась довольно-таки давно, может быть, лет даже так 12 назад. Когда я ехал на Валам, конечно, я много слышал о Валаме, читал наших классиков, Бориса Зайцева, Шмелева. В общем-то, я немножко представлял, куда еду. Тем не менее, впечатление было, конечно, фантастическое. Конечно, самое главное Валам – это впечатление этой великолепной природы, суровой северной, и, конечно, с величием красоты, которая построена нашими подвижниками, нашими простыми монахами. Гармония, конечно, это божественной красоты и творение рук человеческих. Это, конечно, сильно впечатляет. Когда вот плывешь под водом Ладоги Чернильным, вдруг встает колокольня, бело-голубые купола, впечатление просто феерическое. Сердце просто рвется в груди. Но когда попадаешь ближе и видишь эти вековые камни, на камнях эти вековые деревья, лишайники, мхи, это все производит впечатление просто неизгладимое. На любого человека. Так что, конечно, ехать, если такая возможность на опыт съездить, вы будете помнить об этой поездке всю свою жизнь. Как мне очень приятно. Конечно, вспомнишь службу монастырские с прекрасным пением, которое, может, кто-то слышал там на пластинках или там где-то в записи. Но когда стоишь в храме, слышишь это вживую, вот эти монастырские ланские распевы совершенно чудные. Да, ты понимаешь, что ты находишься в святом месте, действительно. Мы пошли пешком все скидки. Это очень интересные пешеходные маршруты. Как Чего Зайцева читала, что он писал, что самое лучшее на Валаме – это вот пешеходное странствие. Да, идешь когда вот таким чудесным лесом, таким, знаете, первозданным, под тобой мхи, лишайники, множество грибов, и ты идешь. Вот это единение с природой, и вы выходишь с какого-нибудь скиту, к старинному, красивому, попадаешь на службу. Это не забывается действительно никогда. Мы ездили на остров под названием Святой, где подвязался в свое время наш великий святой Александр Сирский. Там есть такая пещерка, где этот подвязался. В то время не было служб паломнических. Вот на этот остров можно было попасть, только арендовав катер местного жителя по имени Василий, как сейчас помню. И вот мы, значит, с Василием плывем на катере, подплываем к острову святому. Остров, как гора такая, поднимается из воды, крутой берег. Близко подплыть нельзя, и наш Василий спускает нам лодку, и мы должны наверное доплыть до берега. И даже там час, говорит, через час должны быть обратно на накате. Мы подплываем к острову, утаскиваем лодку на берег, поднимаемся в гору, смотрим там скит, храм, там знакомимся с монахом, нам показывают пещерку, где живет старец, подкрываемся в пещерку, ставим бубочек, а это садим, и говорит, надо служить молебен. Становимся на коленке, поскольку пещерка такая маленькая, выстрелимся нельзя. Это, говорят, это уже чудесное место. Просто понимаешь, что действительно старец был святой, там вообще в таких условиях зимнее лето. Начинаем служить молебен, и, может, там час, не знаю, сколько служили, мы слышим гудок, не обращаем внимания. 5 минут, в общем, второй гудок, не обращая внимания. Вдруг бежит монах с криком диким. Вы что здесь делаете сейчас, третий гудок? Василий уплывает, две недели будете жить. Бегом на корабль. Мы бросаемся бежать вверх по горке, а то с горки кубарем сыкнемся туда вниз. А Василий 2-3 гудка, вернулся и уплывает. Мы хватаем свою лодку с камня, она никак с камня не слезает. Мы по колено в воду залезли, лодку выпихиваем. На весло летим, Василий, Василий, стой, вернись, не бросай нас. Вот потом вернулся все-таки за нами. Если он сказал час, вот так вот, послушание. Вот такое было у нас приключение над вами. Хотел бы рассказать о тех людях, кто ездил со мной, только надо будет немножко повернуться на полгода назад. У меня за полгода до этого была поездка на Афон, Полумская. Была маленькая группа, вот отец Вадим, мой старый приятель, меня пригласил в эту поездку. Поездка была для нас новая, не поедем на Афоне ни разу, мы даже не знали, сколько куда едем. И вот в аэропорту к нам присоединился еще один человек. Представился Олег, пытался работать преподавателем. И вот с этой маленькой компанией мы полетели на Афон. И там прилегли недели просто вот, безумно чудесно. Рассказать просто невозможно, что мы пережили. Такие мы видели святыни, мы ходили пешком. В монастыря в Насырь, из Виверского Топецкий, Болгарский Зограф, Чешский Челандарь. Видели величайшие святыни, конечно, стояли под иконой Виверской, прикладывались к мощам, Петелина Слителя, Ольцу Богородицы, так и в монастыре. Когда уже прилетели обратно, мы приехали в аэропорт, в Москву, стали прощаться. И вот Олег, да, видно карточку. Знаете. Я читаю. Академик, доктор наук, заслуженный ученый России, профессор, заскайсер микроэлектроники, как я вспомнил, университета имени Циолковского. Олег Павлович Будкин. Это чудился, говорю. Олег, что ты сказал? Ты сказал, что ты академик, я с тобой тогда по-небратски-то. Он говорит, ну, какой тебе академик, это твой брат, просто какой поездки тебе будет. Мы расстались, кстати, очень довольны друг другом. А спустя полгода я узнаю от Саварина, что Олег Павлович так впечатлился поиской на том, что он написал прошение о приеме в браке по Тюменскому монастыря. Это наше прошение было удовлетворено, и вот он уезжает на фронт, посредятся монахи. А перед отъездом из России решил сделать такую прощальную поездку по России. Вот, пригласил меня, отца Вадима, вот поездку на Ирландию. Вот и потом такая еще как бы осталась память об этой поездке, что я ездил с таким человеком, как вот Олег Павлович Гуткин, который после возвращения с Лама, через 2 дня уехал на фронт, принял после к сыном Олимпии, монах Олимпии. И после этого я несколько раз еще был на фоне, и вот каждый раз Олег Павлович, ну, Олимпий встречал меня уже на пристани, поскольку у него было одно из послушаний, встречает паломников, которые приплывают на пароме, и он стоит, встречает паломников, потом устраивает их в гостиницу, проводит экскурсию по монастырю. И вот даже как был там Путин, приезжал с президентом Владимир Владимирович на фонд, и показывали по телевизору, я видел, как вот мой друг, отец Олимпий, ведет Путина по монастырю, подводит к иконам, так говорит, так икона чудотворная, надо приложиться. И Путин так прикладывается, так это, Олимпий так срабысно. А потом, когда приехал на фон, говорит, Олимпий, а мы-то телевизоры видели. Как-то с Путиным общался. Говорит, ну, было дело, общался. Я говорю, ну, хоть расскажи, что с ним говорили-то. Он говорит, да я даже не помню, что мы с ним говорили. Он говорит, ну, так же, так, с президентом и помнишь. А он, знаешь, говорит, Михаил, мы тут каждый день с Господом разговариваем, а ты вот президент. Вот такая память у меня осталась отца Олимпия. Ну, я почему-то рассказываю. Отец Олимпий умер. У него был рак в тяжелой степени. Он болел последний год, скончался в городе Салоники в греческом и похоронен на Святой горе Афон. Это было на Троицу, 3 июня этого года. Может кто-то помянет всех маленьких на раба Божия Олимпия, поскольку человек действительно там заслужил. И поэтому поехал на Валам. Сюда у меня теперь ассоциируется еще с прощанием от царем Павловичем, монахом Олимпием. Ну вот еще была такая история, когда мы возвращались с Лама, мы ехали через Питер. Кстати, опять же, это очень полезная вещь, потому что, возвращаясь от Лама, можно посетить Питер. И вот мы так и сделали. Когда мы приехали в Питер, мы сначала ходили на Александро-Москву Лавру, на Надежду Ксении Петербургской, к мощам Иоанна Кронштадтского ходили, где-то молились, все было хорошо, и вот потом Олимпий говорит, я хочу вас угостить прощальным ужином, значит, в хорошем ресторане. И последний раз, с вами вижу, там, может быть, последний раз в России, последний раз в ресторане. Мы пытались говорить, он говорит, никакую бытиачек не бедный, хочу вас угостить. Ну, что, зовут нас какой-то дорогущий ресторан на Нижнем проспекте, такой кочнобельный. А мы, могу сказать, такой виде были совершенно непрезентабельным. Поскольку мы где-то там ходили пять были на Вуламе, ходили там по всем китам, а в последний день промокрые, так или на мокрые были, синятые, грязные, небритые, блин, даже бородатые. Прямо вид такой, бомжовый такой, я бы сказал. Еще отец один, грязь такой очень, рваный какой-то уже там, мятый. После нашего путешествия заходим в ресторан, у нас смотрит как бы очень приветливо официантка. Сажает нас какой-то такой столик какой-то, типа грязный в уголке, чтобы людей не смущать, наверное. Мы спрашиваем, что будет заказывать. А могу сказать, что отец Вадим у нас очень большой вкусник, но он в понедельник ничего не ест. Валерий Павлович спрашивает, Вадь, что будете есть? Отец Вадим говорит, ну, всем, пожалуй, постный супчик. Ну, Инки говорит официантке, постный супчик. Она говорит, это что такое постный супчик? Ну, объясняет. Ну, это значит, надо воду, там, да, морковку, там, свеколки, капусты, все, больше ничего не надо. И мать ничего. А это предыдущий. Ну, сколько он так? Он говорит, ну, один. Ну, когда все Вадим записывает. Хорошо, пить будете что-нибудь? Олег Павлович, Вадим, что, блин, будете ты? Ну, мальчик, ну, рынку водки выпьем. Он говорит, ну, водки бутылку, значит. Она так, какой вам водки? Ну, Олег Павлович так говорит, пальцем тыкает. Он говорит, не знаем, какой, ну, вот, вот такой дайте. Она смотрит, а вы вообще знаете, сколько эта водка стоит? Презрительным таким тоном. Тут Олег Павлович так говорит, а я разве спрашивал, сколько у вас здесь что стоит? Так, значит, после супчик, бутылка водки, потом она не с тобой, ну давай-ка пойдем по меню. И начал. Икра черная, икра красная, рыба белая, рыба такая, там фуагрол, там разные что, жульены, по всему списку. У этой девушки глаза просто влезли на лоб. Она говорит, здравствуйте, я буду столик присажу. Пошла, мы сделаем еще столик, он искатель постелила. Вот мы такой, значит, у нас был прощальный ужин в будущем, а с маленьким. Этот постный супчик до сих пор помнит, когда такая заходит, кроется, совершенно непонятно вида, и заказывает один постный супчик и бутылку броню. Вот. Ну, такая планета больница мне тоже осталась. Такой был человек. Ну, опять же, хочу сказать, что если есть сейчас возможность ездить на Валам, вот раньше было сложно. Мы ехали с Анкодом, добирались на прикладные, там так. Сейчас есть паломническая служба, сейчас получится. Поэтому есть возможность ездить. Съездить как обязательно.
По вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону в Москве 937-57-91, 937-57-91.
Вы слушали передачу «Посох паломника» – совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова. Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация – Православное братство «Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3-300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!